Добрый день, уважаемые радиослушатели. Снова среда, 14 часов, и в прямом эфире программа «За чашечкой чая». С вами ее автор и ведущая Наталья Дроздова. Конечно, напротив меня сидит интереснейший гость, которого я через минуту буквально вам представлю, но уже так сложилось, что каждый эфир я начинаю с небольшого стихотворения, и сегодня мне захотелось прочесть стихотворение, которое я назвала «Весеннее». Сегодня стало очень рано я. Весенний ветерок в груди какую-то ужасно странную волну тревоги разбудил. А зимние спячки чувства ожили, накрыл эмоции водопад, ошибки прежние тоже ли, надежд ли поливая сад. В глазах туман слезы непрошенной, какой-то в горле дискомфорт, чего не знаю, но хорошего. Душа весенним утром ждет. И сегодня накануне великолепного праздника, которого все женщины ждут целый год, я хочу сделать им подарок. Я пригласила великолепного джентльмена, любимого многими певца. Напротив меня сидит Иван Ожогин. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте все. Здравствуйте, Наталья.
Да, Иван, у меня такая программа душевная, называется «За чашечкой чая», и есть традиция, которую я называю «Разговор без титулов». Я не перечисляю титул даже самых известнейших и награжденных всем, чем можно, людей, которых приглашаю в студию, чтобы не тратить на это время и не добавлять пафоса в наш разговор.
Самый домашний формат.
Совершенно верно. Поэтому вот единственное, что мне не удалось сегодня, это налить вам чашечку чая. Потому что Иван прямым ходом из аэропорта приехал прямо, буквально, видите, даже немножко задержали эфир. А у меня только 5 минут назад из студии вышел Альберт Асадуллин, с которым мы записывали программы вперед. И не осталось даже ни одной минутки на то, чтобы заварить чай. Ну, пусть он будет у нас виртуальный.
Да, мы можем попить его после эфира.
Да, именно так мы и сделаем. Ну что ж, Иван, я уверена, что ваше имя уже знакомо многим. И, ну, вдруг в нашей аудитории есть люди, которые его услышали сегодня впервые. Для них, наверное, есть смысл немножко о себе рассказать. Мы находимся в прямом эфире, телефон студии 318-3303, и все, кто нас слушает, могут звонить и мне, либо Ивану Ожогину задавать свои вопросы, а Иван чуть-чуть о себе рассказывает.
С чего бы начать? Ну... Начнем с того, наверное, что я закончил Российскую академию театрального искусства как актер музыкального театра. И сразу после выпуска и до сей поры работаю в жанре мюзикла. С 2002 года я сыграл, наверное, уже более десятка главных ролей в лучших российских мюзиклов. В Петербурге живу, работаю, наверное, с 2011 года, когда была премьера мюзикла «Бал вампиров», который получил «Золотую маску», и я, как исполнитель главной роли, также получил за него «Золотую маску». Ну, а живу в Петербурге, наверное, переехал уже с 2013 года, mm-hmm. перевез сюда семью, детей, и теперь вот... Хочу называть себя петербуржцем.
Петербуржцем, да. Вот у меня был в студии замечательный артист Юрий Кузнецов. Он тоже не родился, естественно, в Петербурге. Он родился в Сибири и говорит, я не могу себя называть петербуржцем, я называю себя жителем города Петербург, потому что, ну, вот какую-то делает такую разницу между теми, кто родился в городе и кто сюда приехал. А я считаю, что, конечно, гораздо важнее то, насколько вы находитесь в резонансе с этим городом, насколько он вас хорошо принял, или же вы до сих пор с ним еще...
Вы знаете, я в первый же год, в 2011 году, летом, как приехал репетировать мюзикл, я в первые же, наверное, первый месяц, полтора-два понял, что это мой город, мне здесь нравится. Хотя я до этого здесь бывал, мне было здесь не так комфортно и уютно. Но в первые же 2 месяца летних, мы репетировали июль и август, я почувствовал себя, что как будто бы я дома, как будто бы мне здесь хочется жить, работать, развиваться дальше. И поэтому через какое-то время, через буквально 2-3 года, эта мечта сбылась, и случилось то, что случилось.
И вы уже переехали сюда по полной программе. И это вообще здорово. Петербург, мне кажется, такой вот какой-то энергетический центр, который притягивает творческих людей со всего мира. И, ну, и с нашей страны, конечно, тоже.
Сюда... Ну, как ни крути, да, можно с этим спорить, можно соглашаться, не соглашаться, но Петербург действительно культурная столица России.
Да, хотя сейчас многие иронизируют по этому поводу и так вот в кавычки ставят эти два слова, но я глубоко убеждена, что это именно так.
Да. Абсолютно.
Я не... Вот вы разрываетесь между Петербургом и Москвой, насколько я понимаю, это больше всего, ну вот, больше всего мюзиклов проходит в этих двух городах.
Угу.
И, конечно же, есть возможность сравнить. Почему-то вы не поехали жить в Москву? Почему?
Я жил в Москве, поэтому я и переехал сюда.
То есть вы
сюда.
Оттуда переехали?
Да, я
сюда,
из Москвы
вот так,
переехал.
Да? То есть вот это вот...
Там слишком... Быстрая для меня жизнь. Слишком быстрый темп жизни, слишком, наверное, большие расстояния. Кто-то скажет, что там больше работы, чем в других городах. Да, возможно. Но я... Работаю для того, чтобы жить, а не наоборот. Не живу для того, чтобы работать. Хотя, наверное, вот на эту тему можно было бы поразмышлять.
Вот,
как относиться к этому?
Да, я хочу как раз зацепиться за эти ваши слова, потому что только что я брала длиннющее интервью у Альберта Нуруловича Асадуллина, ему в этом году 70 лет исполнится, 1 сентября.
Это я думал, гораздо меньше, да, он прекрасно выглядит.
Вот, и я готовлю такой большой сборник, где будет это интервью опубликовано, и один из вопросов был о том, насколько творческому человеку трудно совмещать свою вот эту вот погруженность в карьеру, в творчество с семьей, с тихим семейным очагом. И была ли у него когда-то такая дилемма? И он ответил, что творчество на первом месте, что семья должна понять, должна принять. И, ну, к сожалению, это очень трудно найти такое вот, вот сочетание. Это был ответ Альберта Асадуллина. Угу. Давайте-ка переадресуют вам этот вопрос.
Этот баланс действительно очень трудно соблюсти. Для меня, конечно же, на первом месте это работа. На первом месте. Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу и прихожу каждую субботу, потому что ну, это выходной день, когда люди спешат в театр, на концерты. И соблюсти эту грань между близкими людьми и работой порой бывает очень тяжело. Но, тем не менее, нужно принимать то, что дает тебе жизнь, судьба, с благодарностью принимать и стараться находить какие-то компромиссы, точки соприкосновения, точки понимания.
Ну вот Альберт Нурулович, в частности, прокомментировал так, что очень трудно найти женщину, которая бы прощала, понимала, принимала со всеми вот этими творческими, извините за грубые закидонами.
Это правда.
Вам повезло.
Но это возможно.
Ну, то есть вам удалось этого достичь? Или мы не хотим обсуждать тему семьи? Не будем. Хорошо, но тем не менее... Дети, жена, все это говорит о том, что это возможно.
Это возможно, несмотря на то, что мы недавно развелись.
Ах, вот так.
Да. Но все это возможно, хоть и сложно.
Да, вот это продолжение истории, что действительно очень трудно найти такого человека, но... Кто знает, жизнь – это такая непредсказуемая вещь. Ну что ж, вообще-то вы с самого детства поете?
Да, я пою с самого детства. Когда мама меня, мне еще не было 3 лет, наверное, даже привела вслед за братом, старшим братом, хор мальчиков, и я слушал, как этот хор поет, а потом, когда даже чуть пораньше она меня привела, и когда мне было почти 3 года, я... Собственно, yeah. сам в младшую группу пошел и начал уже петь. Мне это всегда нравилось. Я даже не помню того момента, когда я интонировал неправильно. То есть я всегда пел чисто, мне это нравилось. И голос был звонкий. И впоследствии уже ближе к школе, и в школе самой я был уже солистом хора. то есть исполнял произведение сольное. Ну, и сзади стоял хор и где-то что-то подпевал.
Вот здорово, я первый раз такое слышу, что человек совсем маленьким ребеночком, там, двухлетним, начинал с того, что он слушал живой хор.
Да, музыка всегда у нас звучала в доме, у нас прекрасно пели на праздниках, на днях рождения. Приходили мамины подружки, кто-то брал баян, и всегда пели, строили на много голосов разные песни. Это городской романс, современный романс того 20 века. Причем эти песни я больше никогда нигде не слышал, ни в чем исполнении. Но это замечательные были песни. Почему-то именно они, пожалуй, врезались больше всего мне в память, врезались. Хотя я много слушал музыки, которая мне нравилась, которая нравилась маме, которую слушали в моей семье. Брат слушал старший, который тоже занимался музыкой и занимался профессионально впоследствии. Было много пластинок. У меня был свой проигрыватель пластинок «Юность 101», который я ставил, свои любимые бременских музыкантов. Из классики это Георгий Свиридов, это... замечательные исполнители Анна Герман, Алла Пугачева, Эдуард Хиль, Николай Гнатюк, то есть вот все замечательные звезды того времени, замечательно хороших, в хорошем смысле.
А не было ли случайно в вашем арсенале пластинки «Алиса в стране чудес»?
«Алиса в стране чудес» у меня лично не было, была у моей соседки, и мы слушали ее с удовольствием.
Потому что вот мне так представляется, что это был какой-то чуть ли не первый мюзикл советский, который, ну там, вы, если... Да. Я недавно узнала историю этого спектакля, это был радиоспектакль, который, для которого песни писал Высоцкий.
Угу.
И я готовилась к вечеру 80-летия Высоцкого, который проводил, и такую интереснейшую историю узнала, ну не буду ее сейчас, конечно, пересказывать, но на тот момент это было, в общем-то, что-то такое уникальное, такой вот проект, мюзикл.
Нет, замечательная пластинка. Причем с соседкой, я жил в городе Ульяновск, на Волге. И это моя соседка Вика Ломзина, она также сейчас живет в Петербурге, тоже переехала
вот
какое-то время.
Вот как интересно. Прямо...
Мы вместе слушали эти разные пластинки. У них была совершенно потрясающая акустическая система дома, хороший проигрыватель, прям такой настоящий, большие колонки, и звук был фантастический. Так мне нравилось. Я, наверное, с того момента начал мечтать и любить хорошее, качественное исполнение и музыку, и качественное звучание музыки.
А вот когда вы приходите на концерт, и перед концертом, естественно, музыканты все настраивают звук, настраивают, ну, со звукорежиссером работают, чек так называемый. Насколько вы придирчивы, как долго вы над этим работаете, что-то там...
Это очень, очень сильно зависит от аппарата, от возможности аппаратуры. И ушей, и мозгов звукорежиссера. И от рук звукорежиссера. Вот, потому что есть
мою,
да, кто-то, где приходишь, и буквально в первые 15-20 минут тебя... полуслова. Даже не надо ничего говорить, уже звук почти отстроен, какие-то нюансы по комфорту можно настроить, и все звучит, и в зале хорошо, и на сцене хорошо, я слышу всех музыкантов, я слышу хорошо себя, слышу своих партнеров. Иногда можно мучиться часами, час, два, три настраивать, звукорежиссер либо не хочет, либо не может. И бывает, что и то, и одно, и другое вместе взятое.
Другое, да. Меня поразило, когда на один из моих вечеров Вася Гирелло пришел со своим звукорежиссером, со своим компьютером, чтобы спеть две или три песни. И он, даже вот принеся свою какую-то аппаратуру, еще довольно, ну не то чтобы долго, но какое-то время потратил на то, чтобы настроить. Потому что вот стремление к идеалу, это же...
Конечно, конечно. Поэтому Василий и работает ежедневно в таком адском режиме. Он с одного концерта на другое.
Потому что люди чувствуют, насколько это здорово.
Он хочет быть лучшим из лучших. И это правильно. И только так можно работать в нашем жанре. И по звуку, и по исполнению. А когда я себя слышу прекрасно, когда мне комфортно петь, я совсем по-другому пою.
Вот вообще самоощущение на сцене, вот когда вы приходите в каком-то плохом настроении, может быть, немножко нездоровая, может быть, еще что-то. Я много раз слышала и сама на себе это испытала, насколько сцена и мобилизует, да, вот пришел больной, ушел здоровый. Случалось.
Это правда, это правда. Всегда сцена держит, дает какую-то несказанную, необъяснимую энергию. Зрительный зал, сцена, ответственность. Да, можно объяснить это впрыском адреналина в кровь, который дает силы, дает здоровье, дает тот мощный импульс, толчок для твоего выступления, перформанса на сцене. Но не хочется на самом деле углубляться даже в эту, эту тему и думать о химических реакциях. Да. Просто да, ты понимаешь, что сцена лечит. Иногда наоборот бывает. Очень зависит от зала. От...
Вот, да, мой следующий вопрос был как раз связан с тем, что стоя на сцене, мы всегда ощущаем энергетику зала, насколько он теплый, холодный, понимает, не понимает. Случались ли вот такие случаи?
Конечно.
Бывало ли такое, что вообще вот никакого контакта с залом?
Никакого контакта с залом быть не может, это сложно. Но бывает отрицательно. Контакт. Бывает, когда зал тебя высасывает. Бывает, возможно, это зависит еще и от тебя тоже. Есть тебе чем поделиться с залом, или ты не готов с ним делиться, и выступление или спектакль, концерт проходит настолько вяло и без неэнергетично и, ну, скажем так, плохо, да, простым языком выражаясь. Что зал ничего не дает тебе.
У нас есть звонок радиослушателя, и мы готовы его принять. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый день.
У нас не звонок, а вопрос.
А, у нас вопрос СМС.
Вопрос Ивану Ожогину. Добрый день, Иван. Вы упомянули, что один из ваших любимых музыкантов Николай Гнатюк. У него есть одна замечательная задорная песня «Танец на барабане». Мне кажется, она звучала бы великолепно в вашем исполнении.
Вот это я и слушал, как это ежедневно.
Да, и слушательница спрашивает, рассматриваете ли вы возможность когда-нибудь спеть ее, особенно в преддверии ваших мартовских концертов. Спасибо, с уважением, Анна.
Да, почему бы и нет. Прекрасная песня, и, возможно, она когда-нибудь окажется в моем репертуаре. Хотя, наверное, одним из главных и моих любимых критериев отбора песен для моих концертов является то, что я могу ее спеть так, как никто никогда раньше не исполнял.
В этом же и
а повторить
смысл?
Гнатюка, да, танцы на барабане зачем? Совершенно как бы не нужно.
И вот повторюсь еще по поводу вечера памяти Высоцкого, когда много песен Высоцкого прозвучало, но каждый ее пел по-своему эту песню, потому что повторить Высоцкого просто невозможно, как бы ты ни старался. Поэтому, конечно, повторение старых песен необходимо, но по-новому.
Абсолютно. Новое
зачем
прочтение,
тогда?
Да.
Да. Ну вот я знаю, что вы работаете на сцене театра Москомедии, один из моих любимых театров, и много актеров там любимых, Зоя Акимовна Виноградова, Зоя Акимовна. Как вот в этом зале вы себя чувствуете? Он камерный такой достаточно же.
Ну, он по объему совсем не камерный. То есть по объему помещения он достаточно приличный. Да? По посадочным местам он мог бы быть и больше. Почему-то там при таком большом объеме, не знаю, в целях акустических, наверное, было сделано. Не такая большая
вместимость
да, этого зала. Иногда там работается просто, ну, он для меня в Питере такой какой-то домашний, родной, потому что я с него начинал в Петербурге. Иногда совершенно потрясающе проходит по внутренней энергетике, по какому-то наполнению, энергообмену с залом, по звуку. Иногда все составляющие замечательного шоу складываются в единое целое, и возникает некая такая синергия, когда все актеры работают, все видят, все слышат друг друга, когда звукорежиссеры вот здесь и сейчас, да, свет, звук, монтировщики, это же огромный организм, и каждый орган, за тавтологию, в этом организме очень важен, и очень, и все работает на единое целое. Да, иногда, и когда происходит такая синергия, конечно, Хочется любить весь мир. Хочется, не хочется, а действительно это происходит. Ты любишь весь мир, любишь зрителя, любишь каждого сидящего в зале, каждого находящегося в этом театре. Вообще весь мир хочется обнять. Иногда все начинает сыпаться из-за какой-то вот ерунды, мелочи, пустяка. То ли это может быть мое внутреннее субъективное восприятие, но мне кажется, что все вот здесь не так, здесь не так, и все начинает рассыпаться. Возможно, это наши внутренние какие-то, да, гонения и страхи, но тем не менее вот, иногда некомфортно, да. Приходишь и понимаешь, что не так, вот это не так, начинаешь
крутить. И хотя зритель, крутить, скорее всего, себя. Ушел счастливым и довольным, но...
Так часто тоже бывает, что ты понимаешь, что внутри ощущение совершенно какое-то, ну что это было, самодеятельность, это ужасно, это мне за это стыдно. А отзывы пишут, вот сегодня был самый лучший спектакль, который я видела, да мы никогда такого не видели. Это настолько все индивидуально и субъективно.
Да.
Кто-то видит действительно и слышит так, как ты чувствуешь. Кто-то наоборот. Это все очень субъективно, действительно.
Да. А вот каково вообще быть самым главным злодеем? Я сейчас хочу...
Ну, я не знаю.
Персонажа Дракулы сейчас подойти. Насколько вы вживаетесь во все это? Как это потом как-то влияет на вас? Быстро вот закончила звучать музыка, и вы уже стали Иваном Ожегиным? Или еще какое-то время живете своим персонажем?
Вы знаете, я думаю, что скорее этот персонаж... Я не этот персонаж овладевает мной, а я овладеваю этим персонажем. Я,
как костюм его,
да,
надеваете?
Его, мой персонаж, граф фон Кролок, становится на 3 часа Иваном Ожегиным.
Mm-hmm.
То есть они, это какое-то тоже хитросплетение всех реакций, ощущений мира, ощущений себя, ощущений окружающих тебя людей, героев, партнеров, персонажей, которые вокруг, ощущение музыки, ощущение всего, всей атмосферы, которая создается в процессе этого спектакля. Да, он заканчивается, вот когда я перехожу за кулисы, выхожу, все это заканчивается.
И как экзорцизм какой-то, да, происходит.
Изгнание
самим собой.
Конечно, да. У меня была замечательная школа, уже трудовая профессиональная школа после окончания Российской академии театрального искусства ГИТИС. Когда я репетировал мюзикле «Норд-Ост», наши режиссеры и продюсеры Георгий Васильев и Алексей Ващенко, они нам давали мастер-класс, который сами проходили на Бродвее, на Вест-Энде, когда пытались, хотели взять права и получить лицензию на постановку «Ле Мизерабль», «Отверженных». Нельзя в нашем жанре, вот в сложном техническом произведении, полностью отдаваться и полностью включаться на 100%. И работать в этом приходится 34 спектакля в месяц в нашем жанре. 34 в месяц, и это месяц за месяцем в течение года, может быть, 2-3 лет. То есть кто-то работает вот так вот годами, да, в одной роли, в одном спектакле. Нельзя включаться, вот полностью абсолютно отдаваться по нашей системе театра, там, Станиславского или Чехова. Нужно найти абсолютно точный рисунок, ну, как нас учили, да, абсолютно точный рисунок для того, чтобы зритель полностью поверил в то, что происходит на сцене. Но при этом, затрачиваясь на... не знаю, 30%, где-то там 40-50%, но чтобы у тебя оставались силы для того, чтобы работать этот коммерческий театр, должен,
да,
приносить деньги, работать
темпе.
В таком режиме.
Да.
И нельзя полностью сосредотачиваться на себе, потому что вокруг очень много техники, машинерии, смен декораций, смен звука, света, то есть...
Мизансцены, нужно,
да,
все время это контролировать.
Это, в конце концов, опасно. Ты где-то замешкался, где-то заигрался, так как у нас в драматическом театре могут заиграться актеры. И все, тебя снесло декорации и вынесли, и увезли на скорой помощи.
Ну, это прям даже...
Ну, такое тоже часто бывало. Такое бывало даже? Да, бывало.
Опасная какая работа у вас. Вот мы с вами, помнится, встречались несколько раз на каких-то благотворительных концертах. И вы даже там читали стихи, если я не ошибаюсь. Как у вас дружба с поэзией?
Мне на поэзию, к сожалению, просто не хватает времени, потому что я полностью погружен в музыку и в драматургию своих проектов, спектаклей. Но так хочется.
У нас есть еще, по-моему, что-то. Это у нас звонок или же смс-ка? СМС? Звонок. Значит, мы его примем сейчас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый день.
Алло, здравствуйте. Спасибо за передачу. У меня, знаете, такой возник вопрос. Вот артист говорил, что вот бал вампиров. Как вот относятся артисты, когда к нам прививают какую-то чужую культуру, вот Хэллоуин какой-то? А у нас же были прекрасные опереты и советские, и Кальман. И вот я когда еще студенткой была в консерватории, меня приглашали вот танцы поставить. Андрей Петров сочинил оперету какую-то, сейчас я не помню. Вот почему вот такие репертуары выбираются? И влияют ли артисты на выбор как-то репертуара? Самим вот не противно, вот бал вампиров, даже название неприятное. А уж не знаю, что там творится, не смотрела. Видела только, что черный потолок обтянули в зале зрительном, черным все.
Но черный потолок обтянули в зале не к мюзиклу «Бал вампиров», а к мюзиклу «Аладдин», к замечательному, светлому, прекрасному мюзиклу, для того, чтобы не разрушать иллюзию, потому что ковер летал по зрительному залу. А мюзикл «Бал вампиров», честно говоря, когда я первый раз увидел, мне тоже было непонятно и неприятно финал, пожалуй, да, этого спектакля. Я вижу, насколько это красиво, здорово сделано, как быстро и прекрасно сменяются декорации, как, насколько они реалистичны. Такое ощущение, что вы смотрите зарубежный, классно смонтированный, снятый фильм с потрясающими декорациями. Они смотрятся как живые. Если это замок, то это замок. Он объемный, там видна перспектива, там видна улица.
Иллюзия.
Да, иллюзия возникает абсолютного погружения. Вампиры – тема неприятная. А что делать? У нас вокруг нас живет огромное количество вампиров.
Мы, нужно это как метафору
мы в этом живем,
принимать, да?
Мы в этом живем. Просто здесь это в театре, в мюзикле это утрировано показано то, что происходит вокруг нас. Это жизнь. Вот в такой форме. Это как сейчас модное выражение. Я художник, я так вижу.
Ну да, я согласна,
а потом
конечно.
Уже, а потом уже, когда мы посмотрели внешнюю яркую картинку, замечательные энергетические, драматические, музыкальные куски, увидели замечательные танцы, все это настолько стильно и вкусно сделано, мы уже начинаем думать, а о чем это? С первого раза иногда ты не понимаешь, а что мне хотели сказать. Потому что я всегда, когда смотрю какое-то произведение, мюзикл, театр, неважно, я слушаю, а что мне хотят сказать, смотрю. И с первого раза я не понял. Да, были проблемы, сложности с языком, потому что я не смотрел на немецком языке. Но потом, когда начинаешь разбираться в текстах, в музыке, во всем, ты понимаешь, что, насколько это глубоко и... Как бы,
Иван, еще один звонок.
Конечно.
Есть, давайте мы его примем. Вы в прямом эфире, добрый день.
Здравствуйте.
Да.
Иван Геннадьевич, спасибо большое за ваше искусство. Вы просто делаете праздник каждый раз.
Спасибо.
Каждый ваш концерт и каждое выступление – это просто праздник. У меня вопрос такой. Вот за вами, за вашими плечами, так сказать, два курса драматического, как сказать, ну, обучения артиста, драматического актера. У вас не было никогда желания сделать большую роль какую-то в кино? В сериалах я видела. И будет ли продолжение «Твайбурга» с вашим участием? Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Твайбург также остается на финансовом обеспечении краудфандинга, то есть народные сборы на съемку, продолжение съемки. Насколько я понял, финансирования такого большого у него нет, потому что это все такая частная затея, без копейки денег набрать, собрать, снять фильм на народные деньги, потому что и съемки, и аренды, и павильоны, и компьютерная графика, все это огромных денег стоит. Что касается «Корсета», создатели надеются на то, что получится когда-нибудь создать полнометражный вариант этого фильма, этого тизера, который можно так сейчас назвать первой части. Что касается драматического образования, даже не 2 года, 3 года я потратил, а 3 года я провел на курсе драматических актеров театра, драмы и кино в Ульяновске, но это было самое начало моего обучения, мне было 15 лет, я был совсем юн и зелен, и не очень понимал, что от меня хотят, хотя очень внимательно слушал, не все понимал, но тем не менее вот это желание впитать в себя, и ладно, я сейчас запомню, а попытаюсь понять потом. Это мне очень помогает вот сейчас, спустя 20 с лишним лет, после того, как я учился там на драматическом курсе. Помогает ли мне это в кино? В кино мне это, ну, возможно, помогает. Я, да, очень мало снимаюсь. Это были пара ролей в сериалах, пара-тройка каких-то эпизодов.
Предлагают вообще
для
какие-то большие
кино
роли?
Для кино нужно огромное также количество времени и энергии. Нужно этим заниматься, нужны определенным образом составленные фотоработы, фотосессии для того, чтобы это показывать агентам, режиссерам. Потому что режиссер, зачем ему искать новых каких-то актеров? Вот у него есть определенный круг, который он знает. Этот может то, этот может все. Я боюсь, я не буду искать новые. Ну, вот такая у нас система. В Голливуде совсем другая система отбора актеров. Там огромное количество актеров и огромная база. И что касается драматического искусства, мне сейчас очень помогает. Мы поставили прекрасный музыкально-драматический спектакль «Прозрачные краски», который шел здесь, по-моему, уже два раза в концертном зале «Колизей» и 1 раз на сцене ДК Ленсовета. Полные залы. Это с включениями там каких-то исполнений современных песен, написанных специально к этому спектаклю замечательным композитором Елизаветой Панченко. Но в основном это драматический спектакль на 3 актеров и 2 танцоров по Владимиру Набокову. Mm-hmm. То есть он, в принципе, скомпилирован из произведений разных авторов начала 20 века. Но, тем не менее, вот основная тема там проходит из камеры обскура.
Так что можем пригласить наших зрителей. Планируется
абсолютно
еще?
Да, конечно. Сейчас
слушателей
будет, да, 13 марта будет уже не в Петербурге, а в Москве этот спектакль, угу, в Театре «Русская песня». Всех приглашаем всех.
Да, приглашаем, конечно же. Мне даже самой стало интересно. Я постараюсь выбраться. Какого? 13-го?
Да, это в Москве 13-го.
А в Петербурге?
Потом в Петербурге посмотрим, может быть, апрель-май. Mm-hmm.
Ну, есть такая вещь, которая называется интернет, и всегда можно в ней найти всю информацию. Ну что ж, и, наверное, уже видите, прямой эфир — это такая странная вещь, она испаряется прямо на глазах. Осталось буквально несколько минут, и, конечно, не хотелось бы банально расспрашивать вас о творческих планах, как это всегда делается, но все-таки наверняка какие-то новые проекты есть в задумках?
Есть новые проекты, которые, наверное, я сейчас уже могу озвучить. Это в новом сезоне мы хотим поставить, уже в работе, наверное, уже происходит, опера «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова на 2 актеров и музыкальный коллектив. Вот про музыкальный коллектив я не могу, наверное, пока ничего сказать. Либо это будет один концертмейстер, он же рассказчик, либо это будет целый небольшой камерный коллектив.
Дайте-ка я угадаю, не Моцарт ли вы будете там играть?
Да, я буду играть, петь Моцарта. Это опера Римского Корсакова, Моцарт и Сальери. Сальери исполнит Дмитрий Янковский.
Ух ты.
Да, участник шоу «Голос», мой коллега по мюзиклам и по театру «Геликон Опера», солист театра «Геликон Опера». Вот такой будет проект в следующем сезоне, новый, в дополнении ко всем старым. И будет интересная авторская версия прочтения мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна. Концертное исполнение. Мы сейчас подыскиваем площадку, ведем переговоры с разными площадками, в том числе с театром Александринским, для постановки и какого-то более или менее регулярного проката. Это будет такая полноценная большая концертная версия.
Ну, это интересно, это здорово, и я думаю, что мы все будем с нетерпением ждать. Новый сезон — это с сентября месяца, мы
сейчас имеем в виду,
где-то уже после лета.
После сентября.
А летом вообще концертная и гастрольная жизнь такая же насыщенная, или же есть?
У меня на это лето, да, огромная, заполненная творческая жизнь практически в ежедневном режиме. То есть, если это с конца мая и до конца июня «Бал вампиров» в Петербурге, июль-август также будет очень плотно занят. Пока не могу ничего сказать конкретного, потому что, ну, по каким-то, наверное,
соображениям,
ну и по правам им, пока не подписан договор, я обычно не озвучиваю никаких планов.
Ну что ж, я вообще мечтаю посмотреть про доктора Джекила.
И мистера Хайда.
Да. Да. Как скоро вы в Петербурге будете это играть?
Это будет, насколько я понимаю, в апреле.
Угу. Ну, я думаю, что я уже избавлюсь от своего гипса. Я провожу сегодня прямой эфир в гипсе. Так что это все уже закончится к тому времени. Я, наверное, выберусь как-нибудь к вам на спектакль. Ну что ж, к сожалению, время наше заканчивается. Спасибо вам огромное, наши уважаемые радиослушатели, за то, что вы звонили, за то, что вы задавали вопросы, не всегда приятные. А что, это нормальное явление, правда ведь?
Это абсолютно приятные вопросы были, спасибо
большое. Были приятные, были и с каким-то размышлением нас сподвигшие. Так что огромное спасибо всем, кто слушал сегодня, кто звонил. Сегодня напротив меня сидел артист, как правильно сказать? Артист музыкального театра?
Актер музыкального театра.
Да, актер музыкального театра. И все-таки вот артист и актер — это немножко разные две...
Артист — это более общее понятие. Общее,
да.
Можно артистом назвать и художника, назвать любого, и музыканта, да. И любого.
Ну, будем говорить артист.
Давайте.
Чтобы уже все охватить ваши ипостаси. Иван Ожогин. Я очень благодарна вам, Иван, что вы прямо вот с корабля на бал, не вампиров, к счастью, а на чашечку чая ко мне прилетели, потому что очень хотелось поставить какие-то ваши арии. Ну, я думаю, что мы это сделаем в следующий раз.
Обязательно. Спасибо за приглашение, было очень приятно.
Надеюсь, что еще увидимся. Вы слушали программу «За чашечкой чая». С вами была ее автор и ведущая Наталья Дроздова. А в гостях у меня был актер Иван Ожогин.